Помолимся. Отец Небесный, мы приходим к Твоему престолу вновь, чтобы продолжить эту очень важную серию проповедей по Евангелию от Матфея 24-25 главы. Мы нуждаемся в водительстве Духа Святого. Просим, чтобы Ты был с нами, чтобы мы могли понять и применить то учение, которое мы будем изучать. Прошу, Господи, устрани всякое препятствие из сердец наших, чтобы мы могли принять истину. Благодарим за то, что Ты слышишь наши молитвы во имя Иисуса. Аминь. Название нашей девятой темы — Матфея 24 глава и лжепророк. Нет, это не ошибка. Это не лжепророки, а лжепророк. И вы поймете, почему. Матфея 24 глава говорит о лжепророках дважды. Первый раз в 11 стихе, а второй раз в 24 стихе. Но между ними есть различие. В 11 стихе сказано, что народ Божий будет переживать скорби. С 21 по 24 стихи, однако же, упоминается великая скорбь. Итак, первая скорбь — это просто скорбь, а вторая скорбь — это великая скорбь. Для того, чтобы понять, что это означает, как понять лжепророков в 11 и 24 стихах, нам необходимо принять во внимание два факта. Первое, нам необходимо рассмотреть контекст, в котором упоминаются лжепророки. И второе, нам необходимо посмотреть, что говорил закон Моисея относительно лжепророков. Я хочу прочитать с вами эти два стиха из Евангелия от Матфея, 24 глава, где упоминаются лжепророки, и затем мы с вами рассмотрим эти два контекста. Итак, Матфея, 24 глава, с 9 по 11 стихи. «Тогда», слово «тогда» здесь используется три раза, «тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И, или тогда, многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Итак, три последовательные события. Мучение для Божьего народа, или в английском языке скорбь, их будут убивать, их будут обвинять во всех бедах, которые упоминаются с 6 по 8 стихи. Затем, когда начнутся эти гонения, многие соблазнятся, то есть оставят веру. И третье, многие лжепророки, то есть это люди, которых весть эта оскорбила, восстанут и прельстят многих. Теперь давайте прочитаем 24 стих. Здесь говорится уже в контексте великой скорби. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут, обратите внимание, великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Обратите внимание, лжепророки покажут или дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. В нашем исследовании мы обнаружим с вами, что эти лжепророки не появятся в вакууме. И не будут эти люди светскими пророками, которые будут глупости пророчествовать, которые никак не связаны с библейскими пророчествами. Что же это за лжепророки в Евангелии от Матфея, 24 главе? Джей Диксон, может быть, или Дэвид Кореш, такие пророки, которые были известны в нашем времени, или их обольщение было более глубоким? Давайте мы исследуем прежде всего библейскую концепцию лжепророка. Нам необходимо вернуться к закону Моисеевому, то есть к Пятикнижию Моисеевому. Книга Второзакония, 13 глава, с 1 по 5 стихи. И я читаю из английского перевода, это сегодняшний английский перевод. Мне нравится этот перевод, как он перевел этот отрывок. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, Итак, знамение или чудо зачем представляется? И сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им». То есть, видите, он творит знамение или чудо, и оно сбудется, это знамение и чудо, но далее сказано, что не нужно слушать этого пророка. «Не слушай слов пророка, сего ли сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, или испытывает вас Господь в английском, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего, от всей души вашей. Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь. Заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца, того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли Египта, и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды тебя». Итак, смертная казнь для такого пророка — это притеократии в израильском народе. Давайте мы еще раз подведем итог. Какие характеристики лжепророка? Прежде всего, истинный или ложный пророк появляется из среды тебя. То есть, они заявляют о том, что служат Богу. То есть, это верующие вроде бы люди. Ложный пророк может какие-то знамения или чудеса дать, как доказательство того, что его слова истинны. Третье. Лжепророк побуждает народ Божий поклоняться Богу не так, как Бог сказал. То есть это ложное поклонение. Следующее, он побуждает нарушать заповеди Божьи. Следующее, лжепророк убеждает или уводит верных Богу людей с того пути, которым Господь заповедал им ходить. И в конце концов, истинный пророк должен обличать грех и учить народ ходить по путям Божьим, бояться Его, соблюдать Его заповеди. Помните об этом, потому что в книге Откровения 12:17 говорится об остатке Божьем, который соблюдает заповеди Божьи, слушать глас Его и прилепляться к Нему. Итак, лжепророки — это не какие-то люди извне, это люди изнутри. Они говорят, что они служат Богу, они призывают имя Господне, но они уводят народ Божий от Бога, они учат нарушать Его заповеди и поклоняться Ему ложно. В отличие от лжепророков в Израиле, истинные пророки были совестью Израиля. Они не были такими революционерами-инноваторами, которые открывали новые истины, неизвестные до того времени. Истинные пророки были восстановителями развалин. Они возвращали людей назад, так можно сказать, к древней религии. Они были Божьими адвокатами в разводном деле. Народ Божий отступал от Бога, как бы разводился с Ним. А пророки истинные были адвокатами Божьими, которые говорили, что Бог будет разводиться с Израилем. Или я был таким пророком, истинным пророком Божьим. Он призвал народ Божий вернуться на пути, которые они оставили. Он восстановил жертвенник Господень, который священники, поклоняющиеся Солнцу и Ваалу, разрушили. Посмотрите в Третьей книге Царств, 18 глава и стих 37. Он находится на горе Кармил, и он обращается к Израилю. И он говорит, «Услышь меня». Он молится в присутствии народа к Богу. Он говорит, «Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». То есть, другими словами, Илия обращал людей вернуться к Богу, они отступили от Него. Иисус также говорил об Илие, как о великом восстановителе. или я не пришел открыть новую истину, но вернуть людей к старым истинам, которые те оставили, обратно к заповедям Божьим и к истинному поклонению. Матфея 17:10. Иисус сказал, что Илия уже пришел. Илия должен прийти прежде и устроить все. Так сказал Иисус, 11 стих. Он должен устроить, в английском, восстановить все. То есть Илия должен прийти прежде и восстановить все. Он должен вернуть людей. Иезавель в свое время была лидером лжепророков. И лжепророки, и во главе с Иезавелью, преследовали Илию. У Иезавели было 400 лжепророков, которые слушались ее. Нам сказано, что лжепророки ели с ее стола. И, конечно же, ты не будешь кусать руку, которая тебя кормит. Помните историю Илии, потому что в книге Откровения мы найдем еще одного Илию. Истинный Илия свел огонь с неба, а лжепророки не могли свести. Но в конце времени обольщение будет намного больше, потому что там говорится о том, что лжепророк будет сводить огонь с неба на виду у всех людей. Он будет делать то, чего не могли сделать пророки Ваала, которые поклонялись солнцу. Полезно для нас исследовать весть лжепророков, которые появились перед первым разрушением Иерусалима в 586 году. Интересно, что пророк Иеремия был Божьим пророком перед вавилонским пленением. И когда мы исследуем с вами книгу Иеремии, мы видим, что вновь и вновь он осуждает лжепророков, которые в основном занимались тем, что говорили людям «Мир, мир, Иерусалим не падет, все будет хорошо». И они не обличали людей за то, что те нарушали заповеди Божьи и поклонялись ложным богам. То есть они появились из среды Божьего народа, чтобы обольщать людей, неверно поклоняться Богу, нарушать Божьи заповеди, но они убеждали, что все равно будет хорошо. В Иерусалиме было полно мерзостей, и лжепророки говорили «мир, мир» и предсказывали, что Иерусалим никогда не падет, потому что это был Божий город. Обратите внимание, Иеремия, 6 глава, с 13 по 15 стихи. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти». Итак, мы видим описание того, что происходило в среде народа. «И от пророка до священника все действуют лживо». Вот так вот. Где это происходило? «От пророка до священника все действуют лживо, даже религиозные лидеры». 14 стих. «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет». Помните, здесь говорится о лжепророках. «Нет, они совсем не стыдятся». «Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют, зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь». Итак, лжепророки обещали мир, что будет мир тем, кто пренебрегает Богом. Они заверяли тех, кто следует импульсам своим, своих сердец, своим чувствам. Давайте прочитаем об этом. Матфея 23 глава и Иеремия 23 глава и стих 17. «Они постоянно говорят пренебрегающим меня, Господь сказал, мир будет у вас, и всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его, кто внимал слову его и услышал. Иеремия писал, что лжепророки говорили от имени Бога, и тем не менее они были лжецами. Они заверяли людей, что никакого зло не приключится Иерусалиму. Я читаю много текстов из книги пророка Иеремии, чтобы показать, что происходило, какие вести лжепророки несли, как они вели себя перед первым разрушением Иерусалима. И мы знаем, что и пророки, лжепророки были и перед вторым разрушением Иерусалима, и будут в конце лжепророки. Итак, Иеремия 14 глава с 13 стиха и ниже. «Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на всем месте. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим». То есть, видите, они заявляют, что не служат Богу. Но Бог говорит, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное, и гадание, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках. Они пророчествуют именем моим. А я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на сей земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которым они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча. Вот эти два наказания упоминаются и в Матфея 24 главе. И некому будет хоронить их. Они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и я изолью на них зло их. Или нечестие их. То есть, видите, лжепророки говорили то, что народ хотел слушать, что все будет хорошо, они могут им доверять. Иеремия 27, 9, 10, а затем 14 и 15. «Поэтому не слушайте ваших пророков, ваших сновидцев или своих волшебников и своих звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы я изгнал вас, и вы погибли». Затем 14 стих. «И не слушайте слов пророков, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь. Я не посылал их, говорит Господь, и они ложно пророчествуют именем Моим, чтобы я изгнал вас, и чтобы вы погибли, вы и пророки ваши, пророчествующие вам». Вновь, видите, одна и та же идея. Они пророчествуют ложь. Бог говорит Израилю, вам нужно понять, что вы будете служить царю Вавилонскому. Это теперь мой план. Но лжепророк говорит, нет, забудьте об этом. Мы не будем служить царю Вавилонскому Навуходоносору. Этот город никогда не падет. Бог вмешается, Он спасет нас. Обратите внимание, Иеремия 23:14, где говорится о том, что лжепророки укрепляли делающих злое. То есть они закрывали глаза на проблемы, которые были. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гоморра. Настолько они отступили от Господа. Пророк написал, что лжепророки не обращались от ложных путей. Иеремия 23 глава с 20 стиха по 22. «Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в совете моем, то объявляли бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их». То есть истинный пророк отвращает людей от злого и приводит их обратно к заповедям Божьим и также удерживает или возвращает их обратно от ложного поклонения. Иеремия, 23 глава, стих 14, а потом 31 и 32 прочитаем. «Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Видите, что они делают? Они прелюбодействуют и ходят во лжи». Это религиозные лидеры, друзья. Это люди, которые говорят, что служат Богу, которые вроде бы говорят слова Божьи. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. «Все они предо мной, как Содом, и жители его, как Гоморра». «Вот я на пророков, — говорит Господь, — которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, — говорит Господь, — которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, — говорит Господь». Иеремия даже упоминает одного пророка, которого звали Анания, который лгал. Иеремия, 28 глава, с 15 по 17 стихи мы прочитаем. «И сказал пророк Иеремия пророку Анании, послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно. Посему так говорит Господь, вот я сброшу тебя с лица земли. В этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу. И умер пророк Анания в том же году, в седьмом месяце». То есть те, которые называли себя народом Божьим, совершали мерзости в Доме Божьем. Те, которые назывались именем Божьим, они устанавливали высоты для поклонения Богу Солнца Ваалу. То есть они заявляли, что они служат Богу, но они учили людей поклоняться Богу Солнца Ваалу. А заповедь запрещала, да не будет у тебя никаких других богов, не делай никакого изображения, а также помни день субботний, чтобы святить его. И эта заповедь указывает, что есть только один истинный Творец неба и земли. Иеремия 32 глава. Посмотрите, что лжепророки делали. 31 стих и ниже. «И как бы для гнева моего и ярости моей существовал город сей с самого дня построения его до сего дня, чтобы я отверг его от лица земли. И за все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению меня делали, они, цари их, князья их, священники их, пророки их, и мужи Иуды и жители Иерусалима». Смотрите, все они. «Они, их цари, князья их, священники, пророками, мужи Иуды и жители Иерусалима». 33 стих. «Они обратились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставление. И в доме, над которым наречено имя Мое, поставили мерзости свои, оскверняя его». 35 стих. «Устроили капище Ваалу», то есть это Бог Солнца. «Устроили капище Ваалу в долине сыновей Еномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду». С другой стороны, были истинные пророки, которые призывали Иуду ходить по закону Божьему, прислушиваться к словам пророков Божьих. Иеремия, 26 глава, с 4 по 6 стих. «И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что и с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Иеремия, 35 глава, 15-16 стихи. Зачем я это все читаю? Чтобы вы поняли, вы увидели картину, что говорили же пророки, и как это привело к осаде и разрушению Иерусалима в первый раз. Иеремия, 35 глава, 16-17 стихи. «Rising up early and sending them, saying, turn now everyone from his evil ways». Это 15 стих еще. «Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше. И не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня». Пророк Иезекииль, который был практически современником Иеремии, который написал свою книгу вскоре после того, как была написана книга пророка Иеремия, в 22 главе 25-26 стихи говорил так. Бог говорил через него. Он говорил, «Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, или съедают людей в английском. Они, видите, лжепророки, они съедают людей, обирают имущество и драгоценности». То есть они, у них, если хотите, Евангелие преуспевания. «И умножают число вдов». Священники ее, смотрите, кто здесь работает. Религиозные лидеры, священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого, то есть святого от обыденного, и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них». То есть они оскверняли субботу. Они не видели разницы между святым и обыденным. Они не видели, не понимали разницу между обычным и священным. Позвольте вставочку такую сделать. Бог установил день поклонения. Конечно же, седьмой день, суббота Господу Богу твоему. Но что говорит сегодня большая часть христианского мира? Говорят, нет, воскресенье нужно соблюдать. Позвольте задать вам вопрос. Воскресенье — это святой день. Нет, это рабочий день. Шесть дней работы и делай всякие дела твои. Как же Бог смотрит на эту идею, что религиозные лидеры говорят, что священный день — это воскресенье, а не суббота? Это то, о чем здесь говорил Иезекииль. Пророки не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои. Иезекииля, 18 глава, стих 16. Здесь упоминается самое великое беззаконие и мерзость в Иерусалиме. 16 стих, 8 главы. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят, внимание, спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу». То есть это за несколько лет до разрушения Иерусалима. Вместо того, чтобы соблюдать субботу, они учат людей поклоняться солнцу, отворачиваются, спиной к храму Господню. Даниил после пленения вспоминал, что произошло с Израилем и как лжепророки обольщали народ. 9 глава, стих 10. Даниил молится Богу и говорит, «И не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков». Обратите внимание, пророки учили Израиль жить по законам Божьим. Захария, пророк Захария тоже имел что сказать относительно отступничества Израиля, что народ Божий не хотел слушать пророков Божьих. 7 глава и 12 стих Захарии, пророк Захарии. «И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков, зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Итак, они отказывались слушать закона и слов истинных пророков, потому что лжепророки учили народ Божий, что можно нарушать заповеди Божьи и не обязательно слушать то, что Бог им сказал. Хорошо, можно сказать, что тогда религиозные лидеры в основном были виноваты, цари, священники, богословы с того времени, которые учили людей, что все будет хорошо, будет мир, не нужно соблюдать Божьи законы, и они утверждали народ в нечестии его. А народ тоже не был таким невинным. Книга пророка Иеремия говорит 5.31, что пророки пророчествуют ложное, и священники по-своему поступают, господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? То есть, видите, народ тоже, сказано, любит это. И они сегодня, наверное, то же самое делают. Люди любят выбирать себе пророков, которые будут приятное говорить. Пророки эти употребляли также алкоголь. Они не могли мыслить ясно, нормально. Когда ты пьешь, ты не понимаешь различия между правдой и неправдой. Исаия 28 глава и стих 7. «Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков». «Побеждены вином», сказано. «Обезумели от секеры, в видении ошибаются». В суждении спотыкаются. То есть суждение у них неточное. Большая проблема в конце времени будет, это не алкогольные, буквально алкогольные напитки, но употребление вина вавилонского, блудницы, имя которой Вавилон, и это мешало священникам отличать святое от несвятого. Матфея 24 глава. Мы возвращаемся теперь к нашей главе. Мы познакомились с вами с законами Моисея. Мы увидели, что говорили лжепророки, как себя вели перед первым разрушением Иерусалима. Но теперь здесь в Евангелии от Матфея тоже упоминаются лжепророки. Их дело перед вторым разрушением Иерусалима. Эти вторые пророки, как и пророки перед первым разрушением, утешали людей тем, что Иерусалим не падет, потому что это Божий город, и они могут продолжать дальше отвергать Мессию, который уже пришел. Матфея 23 глава, стих 37, до 24 главы 3 стиха, здесь связывается разрушение Иерусалима с отвержением Мессии. Вместо того, чтобы принять Мессию во время 40 лет после его распятия, они продолжали отвергать его и гнать тех, которые проповедовали Евангелие. Эллен Уайт писала в книге «Великая борьба», страница 22, мы уже раньше читали это. «Великий грех иудеев заключался в отвержении Христа. Великий грех современного христианского мира — это отвержение закона Божьего, основание его правления на небе и на земле». Вы можете сказать, это два разные греха. Отвергнуть Христа и отвергнуть закон его — это разные, две разные вещи. Нет, не разные. Закон, как я уже говорил раньше, это выражение Божьего характера. Закон является выражением сущности Бога. Как можно сказать, что вы принимаете Иисуса, но отвергаете его выражение? Проблема иудеев во дни Христа заключалась в том, что они заявляли, что они любят закон, но они отвергли Господа, который дал им этот закон. С другой стороны, христиане последнего времени будут заявлять, что они любят Господа, но будут отвергать его отражение в законе. Я уже говорил о том, что иудеи думали, что избавившись от Христа, они спасут народ. Но, отказавшись от Христа, они навлекли на себя то, что хотели предупредить. Так и в последнее время мы узнаем, что Соединенные Штаты Америки под влиянием отступившего протестантизма будет думать, что, избавившись от тех, кто соблюдает субботу, они спасут народ. Но в результате будет национальное разрушение. То есть они вызовут то, что хотели предотвратить. Давайте посмотрим, что Иисус говорил о лжепророках, потому что это важно. Матфея 7 глава, 15 и 17 стихи, а затем 21 и 23 стихи. И, конечно же, это должно согласовываться с законом Моисея, и что приводило к разрушению Иерусалима. И Иисус имел нечто сказать лжепророкам. Мы обнаружим с вами, что лжепророки Нового Завета имеют те же характеристики, что и лжепророки Ветхого Завета. И я уже упомянул, мы прочитаем 7 глава, 15 и 16 стихи, а затем 21, 22, 23 стихи. Иисус говорит, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. Ну, вот поймите, что не будет такого, что придет лжепророк и скажет, что он лжепророк. Нет. Они придут в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. 21 стих. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, то есть очевидно, что это христиане, потому что они говорят Господи, не всякий войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи. То есть это люди, которые, очевидно, называют себя христианами. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» То есть, возможно ли, что народ будет пророчествовать, проповедовать, чудеса совершать? Иисус скажет, «Я никогда не знал вас». 23 стих. «И тогда объявлю вам, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие...» Послушайте, что? «Беззаконие». То есть вы нарушающие закон. Так лучше перевести. Итак, подведем итог. Лжепророки выглядят как истинные пророки, однако же они хищные волки, как здесь говорится. Лжепророки будут пророчествовать во имя Иисуса, то есть, очевидно, это будут верующие, христиане. Лжепророки не исполняют волю Отца Небесного. Они будут даже творить знамения и чудеса, чтобы доказать истинность их вести, однако же лжепророки учат народ нарушать Божий закон. И мы видим в этом списке, который я только что прочитал, параллель с законом Моисея, Второзаконие 13 глава. Иисус предупреждает об обольстительном характере лжепророков. И одна их основная характеристика — это беззаконие. Они утешают людей и оставляют их в их грехах. Теперь давайте Матфея 24 главу прочитаем 11-12 стихи. Здесь говорится о лжепророках в Евангелии от Матфея 24 глава. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Послушайте внимательно. «И по причине умножения беззакония». То есть, чему они будут учить? Беззаконию, друзья. Тому же самому, что мы видели в законе Моисея, тому же, что было с лжепророками перед первым разрушением Иерусалима, перед вторым разрушением Иерусалима и в конце времени. Они будут учить каким-то образом нарушать закон Божий, что он пригвожден ко кресту, что он касается евреев, что нам не нужно соблюдать субботу, потому что это для евреев и так далее. 12 стих. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Затем 24 стих этой же главы. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса». Так и у Моисея было сказано. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». То есть, видите, здесь все это беззаконие, знамения, чудеса. Все это и в Ветхом Завете, и в Новом Завете одинаково. Луки 6 глава. Иисус говорит, что современные пророки говорили то, что люди хотели слышать, и людям нравилось это слышать. Обратите внимание, Луки 6 глава, стих 26. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». То есть, видите, лжепророки говорили: «О, все хорошо, давайте будем жить мирно, да все равно, что вы делаете, какие вы там грехи, ничего страшного, мир, мир, а мира нет». Если вы видите проповедника очень популярного, все его любят, наверное, он нехорошо выполняет свою работу, потому что истинные пророки гладят против шерсти, когда нужно. Они говорят то, что люди не хотят слышать. Альберт Барнс, библейский комментатор, записал следующие слова. «Люди, притворяющиеся людьми Божьими, которые выдавали свои учения за истину Божью и которые подстраивались под желания людей», видите, он описывает здесь лжепророков, «к таким причисляли пророков Ваала». Лжепророки появились и во время Иеремии. В библейском комментарии, в другом комментарии мы находим следующие слова. «Горе вам, когда все будут говорить о вас хорошо, ибо так с лжепророками поступали отцы ваши, потому что те льстили их мирными вестями в то время, как не было никакого мира». Нет нарушающим закон Божий мира. Те, кто не понимает различия между святым и несвятым, между праведным и ложным, нет мира. В Ветхом Завете народ Божий любил же пророков, потому что они говорили то, что те хотели слышать. Но истинные пророки обычно политически некорректны. Иоанна 15:19. Иисус объясняет, почему истинных пророков ненавидели лжепророки и народ. Иоанна 15:19. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое». То есть, другими словами, если бы все делали, как мир это делает, то мир бы вас любил. «А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». То есть истинных пророков никогда не любили, их ими пренебрегали, потому что они говорили истину. Эллен Уайт писала в четвертом томе «Свидетель для церкви», 185-я страница. «Те, кто пытается покрыть грех и выставить его в глазах согрешившего в хорошем свете, выполняет работу лжепророков, и их обязательно постигнет справедливый гнев и возмездие от Бога за такое поведение. Господь никогда не будет приспосабливать свои пути к желаниям растленных людей». Лжепророк осудил Иеремию за то, что тот причинял людям страдания своими суровыми порицаниями, и попытался успокоить иудеев, пообещав благоденствие, и решив, что нельзя все время напоминать бедным людям об их грехах и угрожать им наказанием. Такое поведение еще сильнее укрепило людей в их решимости сопротивляться совету истинного пророка и усилило их враждебное чувство к нему. Сегодня есть популярные евангелисты, которых все слушают. Почему они так нравятся людям? Может быть, потому что они говорят то, что люди хотят слышать? Апостол Павел писал о том, что такое будет перед окончанием времени испытания, когда будут говорить «мир, мир», но постигнет их пагуба. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 2-3 стих. «Ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут». Далее, мы с вами посвятим остаток времени книге Откровения. Мы должны обращаться к этой книге, потому что это свидетельство Иисуса Христа. Книга Откровения употребляет слово «пророки» во множественном числе в отношении истинных пророков. Но в единственном числе «пророк» три раза, и только три раза, чтобы описать лжепророка. Очень интересно. Четыре вопроса нам необходимо задать. Лжепророк — это отдельный человек или это система в книге Откровения? Второй вопрос. кто является лжепророком? Третье. Является или заявляет ли лжепророк то, что он христианин? И четвертое. Какие характеристики лжепророка? Прежде всего, хочу сказать, что лжепророк в книге Откровения, в единственном числе, это не один отдельно взятый человек, а это система, пророческая система, которая состоит из многих людей лжепророков. Вы скажете, откуда вы знаете? Ну, потому что в 16 главе книги Откровения упоминает три врага Божьего народа в конце времени. Вавилон, система последнего времени, религиозная система, враждующая с Богом, имеет три составляющих. 13 стих. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». Это бесовские духи, творящие знамения. Обратите внимание, они выходят к царям земли и всей вселенной, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога Вседержителя. То есть здесь дракон, зверь и лжепророк, которые творят чудеса через спиритизм, и они соберут весь мир против Божьего народа, против Бога. Для того, чтобы понять, что это за три личности, нам необходимо вернуться к Откровению 12-13 главы. Здесь у нас упоминается этот тройственный союз. В 12 главе упоминается дракон. Дракон пытался убить младенца, когда тот родился. То есть сатана пытался убить Христа, используя римскую власть. То есть сатана действует через гражданскую власть Рима. Затем в 13 главе, в следующей главе сразу же, есть зверь, который выходит из моря. Зверь, выходящий из моря, правит или имеет власть 42 месяца или 1260 лет. И этот зверь представляет собой римско-католическое папство. Итак, есть дракон, который представляет собой сатану, который действует через гражданские власти Рима. Затем папство — это зверь, выходящий из моря, преследует святых, богохульствует, возмечтал изменить праздничные времена и закон. Даниила, 7 глава. Это представляет собой папство. И затем во второй части 13 главы появляется зверь, выходящий из земли. Этот зверь имеет два рога, подобные агнцам, но говорит как дракон, то есть он обольщает. Этот агнец — это символ Иисуса Христа, то есть у него рога, подобные агнцам, но говорит он как дракон. Что это за власть такая, которая представлена этим зверем, выходящим из земли? Этот зверь представляет собой отступивший протестантизм в Соединенных Штатах Америки. У меня нет времени сейчас, чтобы доказать все это. В другой серии проповедей, которая называется «Божья пророческая цепь», если вы зайдете на наш сайт secretsunsealed.org, и вы можете найти там конспекты мои по теме «Божья пророческая цепь». И там я детально объясняю, что это за тройственный союз «дракон, зверь и лжепророк». Итак, дьявол будет действовать через светские власти. Римско-католическая церковь оправится от смертельной раны. Отступивший протестантизм, представленный Соединенными Штатами Америки, будет работать вместе. Но очень важно, если сравнить Откровение 12 и 13 главу с 16 главой и 19 главой 20 стих, вы увидите отличие в деталях. В 12 и 13 главах Откровения дракон, зверь, выходящий из моря и из земли. В книге Откровения 16-13 там есть дракон, там есть зверь и там есть лжепророк. Кто такой зверь, выходящий из земли? Это лжепророк. И в книге Откровения 19:20 там говорится о том, что схвачен был зверь и лжепророк. дракон, зверь, выходящий из моря и из земли, в 13 главе. Затем Откровение 16:13 и Откровение 19:20. Здесь упоминается цари, зверь и лжепророк. Это значит, что в книге Откровения 19:20 дракон представляет собой царей или политические власти на земле. Зверь, выходящий из земли, это лжепророк, потому что он назван лжепророком в книге Откровения 16:13 и также в книге Откровения 19:20. Кто-то скажет, а дракон разве не представляет собой сатану? Представляет. Но сатану действует через светские власти. Позвольте прочитать из книги «Свидетельство для проповедников», страница 39. «Цари и правители», то есть это политические лидеры, поставили на себе клеймо Антихриста и представлены как дракон, который ведет войну против святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру Иисуса. То есть обратите внимание, что дракон представляет собой царей и правителей. То есть сатана действует через светские власти этого мира. Очень важный момент есть. В библейском пророчестве зверь не представляет собой одного человека. То есть этот лжепророк, который здесь упоминается, это то же, что и зверь, выходящий из земли, не может быть один человек, потому что зверь представляет собой страну или царство, в котором есть свои цари. Например, в книге Даниила, 7 глава, там упоминается лев, что это Вавилон. Но это не только Навуходоносор, это целая династия царей. То же самое касалось и Медоперсии, и Греции. И поэтому в книге Откровения, 13, 16, 19 главы, лжепророк — это не один лжепророк, это зверь. То есть это будет страна, это целый народ, в котором много людей, которые участвуют в этом лжепророческом сценарии. То есть лжепророки, или лжепророк, он выдает себя за христианина, но действует вопреки своему исповеданию. У него два рога, подобные агнчим, а агнец — это всегда символ Христа в книге Откровения. Но он говорит как дракон, то есть это сатана действует через светские власти этого мира. Зверь, выходящий из земли, обратите внимание, это лжепророк зверя, выходящего из моря. Вы скажете, подождите. То есть вы хотите сказать, что лжепророк, который назван зверем, выходящим из земли, что вы хотите сказать, что этот зверь — это лжепророк для предыдущего зверя? Конечно, так и есть. Откуда мы знаем это? Послушайте, друзья, самое печальное, что в этом есть. Соединенные Штаты Америки будут служить лжепророком для папства. Да, того зверя, который вышел из моря. Вы спросите, откуда вы берете это? Позвольте прочитать вам книга Откровения 12-13 главы, которые объясняют это. Я повторю еще раз, что это не один человек лжепророк, это зверь, это нация, это народ, в котором есть много лжепророков, как и в Вавилоне было много царей, например. Все, что этот зверь из земли делает, он делает, чтобы угодить первому зверю, чтобы вернуть ему власть. Вы скажете, серьезно? Давайте посмотрим на характеристики. Книга Откровения, 12-13 глава, у нас нет времени все стихи прочитать, так много материала в Матфея 24 главе, который нам нужно покрыть. Но прежде всего, в 13 главе книги Откровения нам говорится, что этот зверь действует со властью первого зверя. То есть, вот этот зверь, выходящий из земли, он действует со властью первого зверя. Также говорится о том, что этот лжепророк, этот зверь, побуждает всех живущих на земле поклониться первому зверю. Также нам сказано, что этот зверь, выходящий из земли, этот лжепророк, совершает действие в присутствии первого зверя. Также говорится в этих стихах, что этот лжепророк, который состоит из многих лжепророков, он делает образ первого зверя, в честь первого зверя. И нам также сказано, что этот зверь, выходящий из земли, лжепророк, навязывает начертание зверя, то есть первого зверя. То есть все, что второй зверь делает, это чтобы угодить первому зверю. Друзья, Соединенные Штаты Америки объединятся с папством. Смертельная рана, нанесенная папству, исцелится, и они будут вновь гнать верных Богу людей. Отступивший протестантизм присоединится к этой когорте лжепророков, поклоняющихся воскресенье в день солнца вместо субботы. Что еще интересно, в 19 главе 20 стих говорится, что этот лжепророк будет творить чудеса перед ним, то есть перед зверем, с целью обольстить принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Итак, мы вспоминаем опять, что лжепророки в Ветхом Завете совершали знамения и чудеса. Матфея 24 глава предупреждает, что лжепророки будут творить знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Поэтому, если вы ожидаете лжепророков, что он придет так и скажет, что это ислам, например, что это лжепророк. Нет, лжепророк не в нашей среде находится, не в христианской. Это не человек, который заявляет, что Иисус Христос — это Бог. Нет, лжепророки появлялись не из других религий, а из среды народа Божьего. Они пророчествовали во имя Бога, но они учили народ не отличать доброе от злого, правду от неправды и святого от несвятого. А происходит ли это сегодня? Вновь, друзья, я вспоминаю, о чем мы говорили раньше. Есть большое испытание для нашего мира в последнее время. Бог сказал, что Его святой день поклонения — это суббота. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, но седьмой день — суббота Господу Богу твоему. И как мы уже изучали раньше, мы увидим, как Соединенные Штаты Америки через законодательство свое будет требовать, чтобы люди соблюдали воскресный день, что все должны отдыхать в воскресенье, все должны идти в церковь. Но вы скажете, это не соответствует Конституции. Конечно, не соответствует. Но во времена кризиса то, что не соответствует Конституции, очень часто провозглашается как соответствующее Конституции. Это то, что произойдет. Этот зверь имеет два рога, подобные агнчим, но он говорит как дракон. То есть, другими словами, его поведение противоречит принципам, по которому он должен работать. Два рога — это гражданская религиозная свобода. Поэтому в это время нам необходимо возвысить истину Божью. Нам нельзя придерживаться политической корректности. Конечно, нужно говорить с любовью. Пророки всегда говорили с любовью, потому что они любили народ, они понимали, что народ погибнет, если не прислушается к советам истинных пророков. Поэтому мы живем время, когда нам нужно вернуться к поклонению Богу-Творцу, поклоняться тому, кто создал небо и землю, и соблюдать субботу как знамение Его творения. Как и говорит четвертая заповедь, она объясняет, почему нужно соблюдать субботу. Там говорится о том, что «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, и почил в седьмой день, и поэтому мы должны трудиться шесть дней и покоиться в седьмой день, следуя тому образцу, который дал нам Творец». Итак, мы исследовали с вами, что значит лжепророк в Библии, и пусть выбором нашим сегодня будет последовать истинным пророкам, а не ложным пророкам.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.